Гость студии.
Добрый день. Сегодня профессиональный праздник отмечают судебные приставы. Службе исполняется 151 год со дня образования. И сегодня гость в нашей студии. Руководитель Краевого управления Федеральной службы судебных приставов. Главный судебный пристав Ставрополя Николай Коновалов. Николай Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и сразу примите поздравления от лица всех сотрудников комсомолки. Всего вам доброго и удачи в вашем нелегком деле. И все-таки, с какими итогами судебные приставы региона подошли к своему празднику? Много ли сейчас должников на Ставрополе? Как работники службы убеждают жителей края платить по счетам? Об этом и много другом сегодня поговорим в нашей программе. А вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговору. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Задавайте свои вопросы нашему гостю. Также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, Николай Викторович, ваша служба сегодня отмечает свой профессиональный праздник. В прошлом году это был юбилей. Сегодня 151 год. Год, и очень приятно, что вы нашли время и пришли к нам в гости именно в этот день. И вот, чтобы наши слушатели представили вашу деятельность, расскажите, пожалуйста, каковы основные задачи вашей службы и какими рычагами она располагает.
Спасибо за поздравления. Вкратце рассказать о деятельности службы, наверное, очень сложно. Я попробую. Надеюсь, что у меня получится. Служба наша имеет официальное свое начало в 1865 году. Хотя на самом деле первые упоминания были еще в 15 веке. О судебных приставах, о судебных исполнителях. Да. В новейшей истории мы появились в 1997 году с принятия законов о судебных приставах и об исполнительном производстве. С тех пор мы ведем уже существование в Новой России. Значит, у службы есть три основных направления. Первое – это обеспечение установленного порядка деятельности судов. То есть это безопасность судей, участников судебных процессов, зданий судов и так далее. Второе – это исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов. То есть все административные функции, которые осуществляют федеральные органы, когда я имею в виду это привлечение к административной ответственности, да, и другие контрольно-надзорные распорядительные функции исполняем мы. Ну и, как я уже изначально сказал, судебные решения. И третья функция – это осуществление дознания. То есть это расследование уголовных дел, которые отнесены к компетенции службы. Их немного, 9 статей относятся к нашей компетенции. Все они относятся к правосудию. То есть это неисполнение судебных решений, это злостное уклонение от уплаты алиментов и ряд других статей. Это вот такие три наших основных направления. Значит, что касается результатов работы, которых мы достигли. Да, но здесь, наверное, правильнее разделить эти результаты. То есть есть те результаты, которые мы направляем в виде отчетов в центральный аппарат службы. Да, это наши какие-то, скажем так, статистические достижения. Да, и есть достижения, которые, вот, на мой взгляд, наиболее важны. Это те наши заслуги, это те наши достижения, которые дают гражданам какие-то удобства, какие-то блага, какие-то дополнительные возможности. Да? Вот что касается наших статистических заслуг, да, скажем так, вот 760 тысяч исполнительных производств за это время было у нас на исполнении. 760 тысяч. Ну, просто представьте себе это количество. Да? То есть практически 1,5 миллиона человек – это те, которые так или иначе взаимодействовали со службой судебных приставов.
И, с учетом, то есть это что... за 151 год?
Да или... нет, это только за этот год.
Я поняла.
Это только за 10 прошедших месяцев 2016 года. Вот, это наши, так сказать, самые свежие результаты работы.
Ну вот требуется уточнить, да.
Да. Совершенно верно. Это серьезное количество, более чем 2000 исполнительных производств на одного судебного пристава-исполнителя. Серьезная нагрузка. Вот. Взыскали мы за это время 4,6 миллиарда рублей. Много, больше, чем в прошлом году. И, конечно, это еще не предел. До конца года мы взыщем еще довольно значительную сумму. 1,6 миллиарда рублей из этой суммы пошло в бюджет. То есть это на зарплаты, на пособия, пенсии и так далее. Это тоже очень серьезный результат, и он тоже лучше, чем результат, которого мы достигли в прошлом году. Вот. Помимо этого, есть еще другие сферы. Да? Более 140 человек мы задержали преступников, которые находились в розыске за совершение тех или иных преступлений. Мы предотвратили более 20 ЧП, которые могли в суде произойти. Да? Это и пронос каких-то вещей, каких-то колющих, режущих предметов, огнестрельного оружия, которое граждане пытались в суд пронести. Это тоже большая заслуга. Вот здесь, в части обеспечения установленного порядка деятельности судов, основная заслуга у нас одна и очень простая. ЧП не допущено. за это время. Да, ну, вот это, наверное, вкратце такие вот основные наши результаты по статистике. Что касается наших результатов по работе, да, по тому, что я говорил, где мы становимся более открытыми, более доступными, да, здесь, я считаю, наш основной результат – это автоматизированная информационная система наша, база данных или банк данных исполнительных производств, его открытый сегмент, доступ, в который имеет любой гражданин на территории всего земного шара, лишь бы только там был интернет. То есть там, где каждый гражданин может проверить, является ли он должником, либо любое другое лицо. Для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество. Более ничего. Вот это, я считаю, наша самая основная заслуга, потому как применение этого банка данных, оно, ну, имеет просто невообразимое количество направлений.
Ну, там простая система.
Система очень простая. Я повторюсь, фамилия, имя, отчество. Там... Этого достаточно для того, чтобы проверить, являетесь ли вы должником, являются ли должником ваши родственники, и как следствие избежать ареста имущества, ограничения в выезде и так далее. Да, вот как бы во избежание этих ситуаций. И другие направления, примеры самые простые. Покупаете вы транспортное средство, проверьте, не является ли должником его собственник. Если он должник, 99%, что это транспортное средство будет ограничено. В регистрации вы не сможете его зарегистрировать и вступите в долгие и тяжкие судебные процессы.
Я как раз на улицах города Ставрополь видела вот такие баннеры, да, с информацией о банке данных, личном кабинете должника и портале госуслуг. Что такое личный кабинет должника?
Это следующий этап развития банка данных исполнительных производств. Да? То есть если в банке данных любой гражданин может проверить себя, родственника, любого человека, достаточно, еще раз повторюсь, знать его фамилия, имя, отчество, то в личном кабинете это сторона исполнительного производства, то есть если гражданин стал взыскателем или должником, да, по исполнительному производству, он может подать юридически значимый документ, то есть заявление какое-то, получить копию процессуального документа. Для этого необходима регистрация на госуслугах, она довольно сложная, но оно того требует, как бы, да, это необходимость, потому что нужно подтвердить личность, чтобы эти документы не попали каким-нибудь злоумышленникам.
Николай Викторович, к нам приходит сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Тут такая вот большая история, но я попробую коротко ее зачитать. Уважаемый Николай Викторович, скажите, есть ли у службы меры борьбы со злостными неисполнителями судебных решений? Год назад вынесено судебное решение о компенсации мне материального ущерба индивидуальным предпринимателям. Абакумов Владимир Владимирович, решение до сих пор не исполнило. Мало того, на сегодня в отношении этого ИП 29 исполнительных производств, 3 судебных решения вынесены в текущем году. Общая сумма долга превышает 1 000 000 рублей. Предприниматель ведет деятельность, продолжает нарушать закон, но приставы промышленного района разводят руками, у него все имущество на родню. То есть таким нехитрым способом можно нарушать закон бесконечно. Спасибо, Юлия.
Спасибо за вопрос, Юлия. Ну, на самом деле механизмы есть, они довольно сложные, потому как действительно существуют и пробелы в законодательстве, позволяющие вот таким должникам, да, злоумышленникам, их по-другому нельзя назвать, увести имущество от обращения взыскания, ведь приставы не волшебники. Мы не можем заставить человека работать, зарабатывать, это не в наших полномочиях по Конституции, у нас человек сам принимает решение, работать ему, зарабатывать или нет. Вот. И поэтому, если у него нет денег, если юридически у него нет имущества какого-то, на которое может пристав обратить взыскание, то, соответственно, исполнить такое решение о взыскании денежных средств довольно сложно. Вот. И да, мы сталкиваемся и, к сожалению, довольно часто со случаями, когда злоумышленники уводят имущество от обращения взыскания. Но, я еще раз говорю, механизмы есть. Вам необходимо обратиться к судебному приставу, вот, который осуществляет разыскные мероприятия. И я по понятным причинам рассказывать о них в прямом эфире не могу. Они имеют закрытый характер, да, имеют закрытый статус. Вот. Но механизмы такие есть, мы это имущество отыщем. Если это было переоформление имущества на родственников с целью увести его от обращения взыскания, есть механизмы возвращения его на исходное и последующее обращение на него взыскания.
Ненадолго прервемся, после этого продолжим.
Гость студии.
Я напоминаю, что у нас в гостях главный судебный пристав Ставрополя Николай Коновалов. Телефон прямого эфира, бесплатный номер 8-800-500-45-77. К нам дозвонился Геннадий. Здравствуйте. Пожалуйста, коротко.
Коротко. У меня два вопроса. Вопрос номер один. А какое имеют право судебные приставы выставлять баннеры, допустим, с фотографиями алименщиков? Я не оправдываю алименщиков, но закон есть закон, его нарушать нельзя. Почему, если... Допустим, вышло, нельзя расписывать подъезды и так далее, людям, которые выбивают долги банковские, да, забыл как, коллекторам, да, почему нельзя, им делать это, а судебным приставам это делать можно, это первый вопрос. Второй вопрос. По какому праву судебные приставы лишают человека возможности выехать, допустим, за рубеж? У нас в Конституции написано «право каждого гражданина по поводу перемещения». Все, спасибо за внимание.
Спасибо большое, Николай Викторович. Ну, объясните, пожалуйста, Геннадию.
Здравствуйте, Геннадий. Спасибо за вопрос. Вот. Ну, что касается баннеров. Действительно, есть такой федеральный закон о защите персональных данных, к коим относится в том числе и визуальное изображение. Но в этом же законе прописано, что именно судебные приставы имеют право публиковать фотографии, биометрические данные, это так называется юридическим языком, биометрические данные должников, которые находятся в розыске. Мы же не публикуем всех должников. Вот, к слову, алиментщиков сейчас 9,5 тысяч. Вы же не видите 9,5 тысяч баннеров. Вы видите только тех, кто действительно злостно уклоняется от уплаты алиментов, тех, кто находится в розыске. Поэтому я считаю это вполне оправданным. Что касается того, что коллекторам нельзя, а нам можно, ну, наверное, здесь вообще неуместно сравнение. Алименты, там, где денежные средства на существование детей, даже не на жизнь, да, потому что их размер, как правило, на то, чтобы ребенок мог нормально существовать, кушать, одеваться, ходить в школу. И там, где коллекторы взыскивают денежные средства в пользу банков, там, где идет просто заработок. Это разные, на мой взгляд, несопоставимые вещи. Что касается ограничения выезда за пределы Российской Федерации, да, есть конституционное право на свободу передвижения, но есть также и конституционная обязанность об исполнении судебного решения. И в данном случае она имеет прерогативу, она выше. Мы не ограничиваем человека в выезде навсегда. Мы его ограничиваем в виде понуждения для того, чтобы он заплатил долг, исполнил судебное решение, к которому он обязан, к исполнению, и потом, пожалуйста, свободно пользовался своим конституционным правом.
И там же не только, ну, сумма-то, она ограничена, да, не
конечно,
каждого?
Конечно, конечно, от 10 тысяч рублей.
Ну что ж, бесплатный номер прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. И можете дозвониться, задать вопросы нашему гостю. У нас главный судебный пристав Ставропольского края Николай Коновалов сейчас в студии. И я сейчас зачитаю сообщение, которое пришло к нам в WhatsApp. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие требования для соискателей на должность судебного пристава? И какой размер денежного довольствия? И куда обращаться? Спасибо, Алексей, Ставрополь.
Спасибо, Алексей. Рассказываю. Значит, что касается требований. Вам должен исполниться 21 год, вы должны быть гражданином Российской Федерации, вы должны проходить по здоровью, то есть как бы иметь состояние здоровья, соответствующее требованиям. Требования эти изложены в справке 086У, если мне память не изменяет. Вот ее форму, ее в любой поликлинике можно получить. Вот. И у вас не должно быть судимости, не погашенной, вообще никакой судимости быть не должно. И вы должны, в зависимости от категории должностей, на которую вы претендуете, иметь либо высшее юридическое и экономическое образование, либо там, если вы, допустим, занимаетесь электроникой, да, и там претендуете на какие-то сетевые должности, которые у нас тоже имеются, вот, то соответствующее образование информационное вы должны иметь. Что касается заработной платы, опять-таки, здесь очень много зависит от того, сколь долго вы работаете, вот, и от вашего классного чина. Начальная заработная плата у судебного пристава-исполнителя, у рядового судебного пристава-исполнителя в среднем за год получается порядка 19 тысяч рублей в месяц.
Понятно. 8 800 500 ровно 45 77. Татьяна, здравствуйте. Пожалуйста, коротко формулируйте ваш вопрос.
Я хотела узнать, как реагируют судебные приставы, если к вам поступит решение суда о незаконно занятой преддомовой территории, которая принадлежит муниципалитету. Какие методы воздействия есть в таком случае?
Хороший вопрос. Такие решения у нас есть. И их немало, Татьяна. Значит, мы поступаем очень просто. Это решение обязывающего характера, обязать освободить, я так понимаю, территорию, да? Соответственно, мы вначале даем добровольный срок на освобождение этой территории. Этот срок должен быть разумным. Я еще раз акцентирую внимание, разумным. То есть, если это убрать там кучу мусора, то здесь достаточно одного дня. А если это убрать строение какое-то, там деревья и так далее, да, если бывают и такие судебные решения, то, соответственно, там пристав обязан дать разумный срок на исполнение этого судебного решения. А вот если в разумный срок судебное решение не исполнено, то привлекается должник сначала к административной ответственности, вот, в виде денежных штрафных санкций. Вот. Если он и после этого не исполняет судебное решение исполняется за счет федерального бюджета, вот, с последующим взысканием за счет имущества должника.
Все. Следующий телефонный звонок. Николай, пожалуйста, коротко ваш вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас хотят ввести налог на безработных. если, допустим, я не буду работать и не буду платить этот налог, что вы меня тоже будете искать? Ведь по Конституции, если вы опираетесь на Конституцию, я имею право и не работать.
Спасибо за вопрос, Николай. Ну, вы, по сути, на свой вопрос ответили. То есть, если по Конституции вы имеете право не работать, то такого закона не введут. А если введут, то в Конституции, соответственно, внесут определенные изменения. Пока рано об этом говорить, я считаю. Когда введут, тогда и будем смотреть.
Ну что ж, Николай Викторович, а скажите, пожалуйста, все-таки много у нас должников на Ставрополе, и самый эффективный мир воздействия на должников, который применяется у нас в крае?
Должников, как я уже говорил, 760 тысяч. Это довольно серьезное количество. Они в различных категориях имеют разное соотношение. Самое большое количество должников по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Их где-то порядка 50% от этого общего количества.
А на втором месте?
На втором месте должники по взысканию доход пенсионного фонда.
Тогда третье?
Да, третье место – это налоги.
Так, ясно.
И дальше уже по экспоненте,
ну, скажем так. Ну и да. Какие самые все-таки эффективные меры воздействия?
Самые эффективные меры воздействия – это обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах. Самая эффективная, и она самая, наверное, массовая, эта мера, потому как она самая первая, которую пристав применяет в своей работе. Он получает сразу с возбуждением исполнительного производства сведения о наличии счетов у должников, сведения об их месте работы, о получении доходов и обращает на них взыскание. Это самая массовая, самая эффективная мера. За счет нее мы оканчиваем порядка 60% исполнительных производств. Я имею в виду, фактически исполняем судебные решения. Следующая мера – это, конечно, арест имущества. Арест имущества, он носит не только понуждающий характер, да, но и непосредственно характер взыскания. Сейчас объясню. Значит, всего вот у нас из общего количества, да, более 7 тысяч арестов по исполнительным производствам наложено, но на реализацию передано только по 850 исполнительным производствам имущества на реализацию. Все остальные должники после ареста, ряд, конечно, после того, как мы изъяли имущество, они свои обязательства исполнили. То есть вот эта мера, она более такой превентивный, понуждающий характер носит, и это, кстати, хорошо. Следующая мера – это ограничение на имущество должника. То есть ограничили мы транспортное средство в перерегистрации, ограничили мы возможность перерегистрации недвижимого имущества. Узнает об этом должник, первое, что он делает, пытается исполнить судебное решение и, ну, либо какие-то другие обязательства. Вот. Эта мера, она на третьем месте. Вот, наверное, вот так. Следующие меры, они тоже известны, вот, но это уже более точные меры. Это, вот, как мы уже говорили, ограничение в выезде за пределы Российской Федерации, ограничение в праве управления транспортным средством любым. Это тоже очень эффективные меры. Вот, но я повторюсь, да, вот, взять даже ограничение в управлении транспортным средством, всего 8,5 тысяч, это у нас в перспективе могло лишиться права управления транспортным средством. Да, и они все, как только такая возможность возникала, свои судебные решения исполняли. Всего мы ограничили там порядка 300 человек всего за это время. То есть она эффективная мера, но более эффективна, ну, знаете, как говорят, сарафанное радио. То есть услышали, что есть такая возможность, постарались судебное решение исполнить. А вот меры, которые действительно приносят вот какой-то результат, да, в том числе финансовый, я их уже назвал.
Ну что ж, все-таки сегодня праздник, день судебного пристава. Николай Викторович, сколько судебных приставов сейчас работает на Ставрополе? Вот пару слов об управлении.
Управление у нас, не скажу, что одно из самых больших, но выше среднего по количеству, потому как у нас Ставропольский край – это не самый маленький регион. 1209 человек – это штатная численность управления. Подразделяются они в соответствии, категории должностей подразделяются в соответствии с теми направлениями, которые я озвучил. 333 судебных пристава-исполнителя, 435 судебных приставов по ОПДС, 33 пристава занимаются розыском и 30 судебных приставов занимаются расследованием уголовных дел.
Ну и коротко, что вы хотели бы пожелать вашим сотрудникам?
В первую очередь, крепкого здоровья, терпения, удачи во всех делах, терпения близким и всего самого наилучшего.
Главный судебный пристав Ставрополя Николай Коновалов был в нашей студии. Николай Викторович, спасибо, что пришли еще раз. С праздником. Удачи вам в вашем нелегком деле. Всего доброго, счастья, здоровья, успехов. Меня зовут Анастасия Ильина. Всего доброго.
Гость студии.